На волнах радиоканала «Воскресенье» мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи со студией находится председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергий Рыбаков. Именно он сегодня будет с нами делиться своей точкой зрения на события, которые происходят в мире и в нашей стране. Начнем выпуск с довольно неожиданной новости. Греция стала первой православной страной, где легализовали однополые браки. Как пишут, несмотря на упорное сопротивление церкви и общества, поздно вечером 15 февраля парламент Греции проголосовал за легализацию однополых браков и разрешение усыновления детей однополыми парами. Таким образом, Греция стала первой православной страной, узаконившей содомию. 176 из 300 членов парламента проголосовали за соответствующий закон, 76 против, 2 воздержались, 46 не присутствовали. А, батюшка, что скажете?
Ну, дело в том, что Греция уже и в те стародавние времена, то есть когда мы сейчас ее называем Византийской империей, они называли себя румеями, то есть римлянами, и считали себя восточной частью Римской империи. И когда они заключили Флорентийскую унию, по сути, пошли на сближение с изменниками православию, с католиками, с которыми имеются колоссальные догматические и, впрочем, и нравственные расхождения, когда они тогда изменили, вот это уже тогда Русь-то стала, по сути, по словам старца Филофея, это третьим Римом, да, два Рима пали, а третий Москва стоит, а четвертому не быть. И вот это падение, оно не закончилось. Из него можно только действительно выйти таким, знаете, через катаклизм. И, скорее всего, Грецию ожидает этот катаклизм. Это просто, ну, вот такие действия, да, они просто показывают, что перенесение на свою, в общем-то, освященную Богом территорию Содомии, стать новой Содомом и Гоморой, вот, это, конечно, может вызвать гнев Божий, и дальше ожидает их катаклизм, это просто несомненно. Война ли там будет, или еще каким-то образом Господь, что называется, начнет вразумлять и наказывать такой народ, как это и прописано в библейской истории. Но это неизбежно. Это означает то, что то падение, которое было в прежние времена, оно не остается. По сожалению, не остановилось. Нам, наоборот, надо всячески, и у нас вроде бы есть к тому основание, что приняты соответствующие законы, которые запрещают, ну, по крайней мере, пропаганду, хотя это промежуточная стадия. Ведь дело в том, что Святой Земле, да, не должно быть этого греха даже тайного. Его вообще не должно быть. Это должно быть настолько отвергаемо, что здесь фраза типа, ну мы не заглядываем там в вашу постель и в замочную скважину, это, конечно, правильно, нам незачем заглядывать в замочную скважину, но с другой стороны, осуждение, неприятие, в принципе, и какая-то отстраненность нормального общества от этих извращений, она должна быть, не имеет права вот такой открытый содомит по-хорошему-то, да, демонстрировать себя как такового. Если он это очень тщательно скрывает, ну, до тех пор, пока это не открыто, значит, он живет в этом своем грехе. А если это становится просто известно, и тогда мы просто привлекаем гнев Божий на себя. У нас, к сожалению, нет этого мышления сейчас. Мы думаем, что все, что не запрещено, все разрешено, и при этом те запреты, которые от Бога, мы игнорируем, а те запреты, которые сами изобрели, те для нас важны. Но ведь закон Божий неотменим, поэтому он будет действовать и будет соответствующее наказание, в том числе и нам, если мы не понимаем вот этих простых духовных, очень важных вещей духовной безопасности. А духовная безопасность, если нарушена безопасность в духовной сфере, она затем оказывается нарушенной и в более низких уровнях, и в информационной, и в экономической, и вот в образовательной сфере, и так далее, и так далее. То есть все и так далее вот спускается, в том числе и до военной угрозы.
В конце обсуждения этой темы хочу привести слова катехизатора Сергея Комарова, который он сказал в эфире телеканала «Спас». «Церковь оказалась в заложниках у государства. Вот вам вариант симфонии, который осуществился в Греции, когда церковь – часть государства, когда священники получают зарплату, когда архиереи участвуют в заседаниях правительства и так далее». С одной стороны, все замечательно, но вот и обратная сторона, когда церковь зависима и священники совершенно беззащитны. Конец цитаты. На этом обсуждение этой новости мы заканчиваем и переходим к следующей. Поговорим про новый закон. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков. Новый закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства подписал наш президент Владимир Владимирович Путин. Как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги и ценности, ну или иное какое-то имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России. Да, мы это уже проходили.
В истории никогда ничего не кончается, оно всегда имеет продолжение на новых этапах. Вот так это еще диалектика. Она в своих законах была совершенно четко сформулирована. И закон перехода количества в качество, и закон отрицания-отрицания, вот, и закон единства и борьбы противоположностей. Все действует для этого мира, в котором грех и святость, в общем-то, представлены в той или иной мере, в каждое время. Поэтому ничего не исчезло, и оно иногда возникает как абсолютная необходимость. Ну, например, на Западе уже совершенно четко ведь осознали необходимость цензуры, потому что то, что они хотят делать, противоречит правде, противоречит истине, но они в результате решили взять и ограничить, так сказать, информационное поле только тем, что они сами хотят сказать. И это снова возобновилось, да, в период маккартизма, допустим, был, да, там другие какие-то, можно вспомнить какие-нибудь периоды, когда тоже запрещалось знать правду, да, когда бы такого не было. Ну, а соответственно, и у нас, если мы сейчас позволяем вот в период войны всевозможные вот подобного рода информационные вбросы совершать, то ведь народ не знает тогда, где истина, где ложь. Представьте себе, что если бы во время войны Великой Отечественной был интернет, и вот когда там армия попала в целое окружение, когда отступление идет, когда города сдаются, вместо мобилизации было бы вот это самое, просто информационный поток бы шел, он бы что сделал? Он бы в первую очередь деморализовал все население. И так было много деморализованных. И так были люди, которые кричали: все пропало, шеф, все пропало, все, надо идти на поклон. Поэтому здесь естественные ограничения всегда государство предпринимает, если это необходимо для сохранения своего государства. Что касается именно конфискации имущества, ну, это уже государство выбирает, что, собственно, как наказать тех, кто сеет вот эту панику, ну, или ложную информацию и так далее. В принципе, конфискация того и опять же, тут очень хитрая вещь, а как докажешь, что именно вот эта часть была использована? У нас такая пока казуистика, что, в общем-то, сталинский период, он был проще. Человек, который нанес ущерб своей стране, своей армии, его просто отправляли помогать армии другим способом. Уже там где-то в ссылке, в каких-то лагерях там и так далее. Вряд ли это можно сейчас приветствовать, точно такую же практику. Но в то же время и не реагировать нельзя. А вот мера этой реакции, ну, наверное, это все-таки это дело юристов, это дело... И потом, знаете, конечно, ведь кто сейчас на подобные вещи вот ищет какое-то благословение Божие? Ведь все считают, что просто надо от своего ума взять и что-то такое сделать. Раз это требуется, мы сделаем. Просить какого-то Божьего благословения на это мало у кого возникает желание. А между прочим, необходимо, как правило, иметь некое молитвенное обращение к Богу. Господи, вразуми. Вот как здесь поступить в этих сложных условиях? Как наказать? Что твое слово там будет, как оно истину нам откроет по этому вопросу. И потом уже делать это более, может быть и более строго, но по воле Божьей, и тогда это в любом случае будет правильно, и даже более того, оно будет и воспринято как должное. А сейчас, поскольку все это от человеческого ума, то и сразу начинается человеческого же ума всякие колебания. Ну, к сожалению, мы живем в смутное время. Духовно смутное время, время неопределенности. Ну, а, соответственно, неопределенность, она в том числе, куда же она денется из юридической сферы? Она там будет проявлена во всех отношениях.
Надеюсь, наши законодатели разберутся в тонкостях этого закона и посмотрим, как все это будет работать действительно на практике. Мы идем дальше, поговорим про необычное имя. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией все так же отец Сергей Рыбаков. В Нижневартовске неожиданно родился Владимир Путин Гашгарович. Сейчас объясню, что происходит. Необычное имя с написанием через дефис «Владимир дефис Путин» зарегистрировал местный ЗАГС города Нижневартовска. Это Ханты-Мансийский автономный округ. Имя новорожденного пишется именно через дефис, и отмечается, что ребенок появился на свет 9 февраля, его рост 56 сантиметров, вес 4-100, и отец ребенка объяснил выбор имени желанием, чтобы никогда не забыли нашего президента. При этом имени родителей, каких-то других данных родителей не сообщается, а вот имя ребенка сообщается. Как вам выбор имени, батюшка?
Как это бывает, ревность не по разуму. То есть она противоречит нормальной, разумной постановке вопроса, в том числе и о выборе имени своему ребенку. Мы ведь выбираем имена, вот у нас в православии, например же, это выбор имени, это, соответственно, и выбор того святого, которому поручается помогать духовно, помогать вот, молиться об этом новорожденном. Мало того, что нам при крещении дается ангел-хранитель, но у нас еще есть святое имя, которого мы носим. И этот святой, соответственно, будет просить милости Божьей для того, чтобы человек не погиб, достиг Царства Небесного. Ну, а здесь надо вспомнить, конечно, те советские начальные особенно времена, когда называли то Мелсом, там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин, то какой-то электроникой, то еще какими-то разными несуразными именами. К сожалению, это время вот того хаоса, время хаоса, в котором нет совершенно четких понятий, а что такое имя. Ведь это имя дается человеку, это его определенное состояние перед Богом, перед историей, вот, в конечном итоге даже и в какой-то степени перед, в вечности, с каким именем он входит. Посмотрите, вот у нас, допустим, Ольга, да, княгиня Ольга, великая княгиня, равноапостольная, она была крещена с именем Елена, но наша традиция сохранила ей ее имя, данное от родителей. И это имя становится тоже святой, потому что она уже присоединяется к тем, кто так же, как она, родителями называется Ольгой. Ну, как пример. Поэтому имя, на самом деле, это очень важно. Недаром мы в Библии читаем первое, что там Адам сделал, то он нарицал имена животным. То есть он показывал сущность этих животных во всем мироздании. А здесь получается такое временное. Ну, не забудет история нашего президента. Он уже вот и временем своего правления, длительностью этого правления, и делами, которые совершил Владимир Владимирович Путин как президент, он уже, так сказать, оставил свое имя в истории. И зачем здесь своими немощными какими-то совершенно несуразными способами вот искать, я не знаю, сочинять вот такие вот несуразности, как это проявлено по отношению к этому младенцу, который, собственно, и возразить не может. А потом, я думаю, что он в определенной стадии изменит свое имя. Благо, что есть возможность, может, и при крещении, если он крещенный, будет креститься там, то ему дадут в церкви имя и святого, который будет, соответственно, заботиться о его духовном состоянии и спасении в Царство Небесное.
Единственное, что можно сказать, хорошо, что не Люцифер, а то знала история и такие случаи. Ну что ж, вот на этом программа «Точка зрения» на сегодня завершена. Напомню, провела ее для вас Мария Заостровных. На прямой телефонной связи со студией был председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, доцент кафедры теологии Рязанского государственного университета отец Сергей Рыбаков. Всего вам доброго, дорогие друзья!